белые и желтые. Залив Сан-Франциско так велик, что штормы на нем часто бывают опаснее для океанских судов, чем наиболее яростные штормы в самом океане. Воды залива таят в себе множество всякой рыбы, и потому поверхность его бороздят кили разнообразнейших рыбачьих лодок, управляемых самыми разнообразными рыбаками. Для защиты рыбы от этого пестрого, плавающего по заливу населения, было создано множество мудрых законов, а специальный рыбачий патруль должен был следить за исполнением этих законов. По временам рыбачьему патрулю бывает нелегко. История его отмечает немало убитых на своем посту сторожей и немало поражений патруля в схватках с рыбаками. Но все же побед патруля было значительно больше. Об этом свидетельствует огромное количество погибших рыбаков, занимавшихся незаконной рыбной ловлей. Самым отчаянным среди рыбаков считаются китайские ловцы креветок. Креветки, или гарнели, ракообразные из отряда десятиногих раков, подотряд длинноногих раков. Предмет значительного лова, так как мясо креветок очень вкусно. Во время приливов китайцы опускают на дно большие мережи с открытыми зевами. Креветки стаями заползают в них и оттуда попадают прямо в котлы с кипящей водой. Это само по себе не было бы худо, если бы петли сетей не были так часты и мелки, что даже самая мелкая рыбешка, самая крошечная, только что родившаяся, в 1/4 дюйма длиной, и та не может проскочить сквозь эти петли. Красивые берега мысов Педро и Пабло, где были расположены поселки китайских рыбаков, сделались ужасными от отвратительного зловония гниющей рыбы, которую китайцы выбрасывали из своих сетей. Им нужны были только креветки. На обязанности патруля было бороться против такого безжалостного уничтожения мириадов рыб. Мне не было еще 16 лет, когда я считался уже опытным матросом, хорошо знал залив, и моя парусная лодка «Северный олень» была поэтому заарендована рыболовной компанией. Таким образом, я стал временно одним из патрульных. Нам, рыбачьему патрулю, пришлось сперва припугнуть греческих рыбаков в верхней бухте и в устьях рек, где рыбаки при первой же тревоге выхватывали из-за поясов ножи, так что схватить этих отчаянных головорезов можно, только направив на них дуло револьверов. Мы с радостью поэтому получили приказание отправиться в Нижнюю бухту для борьбы с китайцами, занимающимися ловлей креветок. Нас было 6 на 2 лодках. И чтобы не вызвать подозрения, мы вышли в сумерках и бросили якорь под выступом скалы, известной под названием мыса Пипола. Когда небо на востоке побледнело при первых лучах зари, мы снова двинулись в путь, держась берегов ветра и правя к мысу Педро. Утренний туман клубился и стлался по воде так, что мы плыли точно за какой-то плотной стеной, ничего не видя перед собой. Мы старались отогреться горячим кофе. Нам предстояла очень тяжелая работа откачивать воду с дна лодки, так как северный олень, неизвестно по какой причине, дал сильную течь. Почти всю ночь мы потратили на перекладывание балласта, осмотрели все пазы на дне, но труд наш не дал никаких результатов. Вода продолжала просачиваться, и нам непрерывно приходилось выкачивать ее, согнувшись в 3 погибели в кубрике. После кофе 3 патрульных перешли на другую шлюпку. Маленькое судно для ловли лососей, а мы 3 остались на северном олене. Обе лодки шли вместе, пока солнце не поднялось над линией горизонта на востоке. Горячие лучи рассеяли клубы тумана, и перед нами вдруг вырисовалась, точно на картине, вся флотилия ловцов креветок. Джонки расположились большим полумесяцем, между концами которого было не менее 3 миль расстояния, и каждая джонка была привязана к буйку мережи, опущенной на дно. Но кругом была полная тишина, нигде никаких признаков жизни. Мы, однако, скоро поняли, в чем дело. Китайцы в ожидании отлива, когда удобнее всего поднимать их тяжелые мережи, улеглись спать в каютах джонок. Все это было очень удобно для нас, и мы быстро составили план нападения. «Бросайтесь на джонки», – прошептал мне Легрант со своей лодки. «Пусть каждый из ваших двух товарищей захватит по джонке, а вы хватаете третью. Мы проделаем то же самое, и, право, не вижу причин, почему бы нам не заполучить таким образом шести джонок». Мы разделились. Я положил северного оленя на другой галс, прошел мимо одной джонки, взял к ветру грот и обогнул корму джонки так медленно и на таком близком расстоянии, что один из патрульных легко перескочил через ее борт. Тогда я отвел лодку и направился ко второй джонке. До сих пор все было тихо, но в этот момент на первой джонке, которую захватило лососное судно, послышался шум, крики, револьверный выстрел и вслед за ним ужасный вой. «Теперь все вскочат. Они предупредят других», — сказал Джордж, второй патрульный, оставшийся со мной. В это время мы находились посередине флотилии и видели, как тревога с невероятной быстротой распространилась среди китайцев. На палубах джонок появились полупроснувшиеся и полуголые китайцы. Продолжавшиеся крики и вопли ярости неслись над спокойным заливом. Где-то затрубили в морскую раковину. Направо от нас я увидел, как капитан джонки перерубил якорный канат и бросился помогать своей команде, поднимавшей огромный грубый косой парус. Налево от меня, на другой джонке, высовывались головы снизу. Я повернул северного оленя, подошел к ней почти вплотную, и Джордж вскочил на палубу джонки. Вся флотилия пришла теперь в движение. В придачу к парусам китайцы достали длинные весла, и разбегающиеся джонки разрезали воды бухты по всем направлениям. Я был один теперь на северном олене и торопливо высматривал для себя третью джонку. Первая попытка кончилась неудачей. Джонка, за которой я погнался, распустила паруса и быстро ушла от меня. Я невольно почувствовал уважение к этому неуклюжему судну. «Преследование будет бесполезно», — решил я и отошел, ослабив грот таким образом, что джонки оказались от меня с подветренной стороны и, следовательно, в менее выгодном положении. Джонка, которую я выбрал для нападения, покачивалась впереди северного оленя, но когда я сделал широкий поворот, чтобы удобнее взять ее на абордаж, паруса джонки внезапно надулись, и она метнулась в сторону, а смуглые монголы на ее борту согнулись над веслами, издавая дикие ритмические крики. Но я приготовился к этому. Я пошел к ветру, положил руль на борт и, навалившись на него всем телом, стал постепенно отдавать на ходу грот, чтобы по возможности ослабить силу удара. Два весла на правом борту джонки были смяты, и лодки с треском столкнулись. Бушприт северного оленя, точно чудовищная рука, дотянулся до мачты джонки и сокрушил ее и парус. Это было встречено яростным воплем. Огромный, отвратительный китаец с желтым платком на голове и с изуродованным оспой лицом уперся шестом в нос северного оленя, чтобы разъединить сцепившиеся лодки. Я отдал кливер, треугольный парус на бушприте, подождал, пока северного оленя отнесло к корме джонки, соскочил на борт джонки с концом в руке и ошвартовался. Рябой китаец, повязанный желтым платком, с угрожающим видом двинулся ко мне, но я опустил руку в задний карман брюк, и он поколебался в своей решимости. Я был безоружен, но китайцы научились бояться задних карманов американцев. И я на это и рассчитывал, чтобы удержать его и его дикую команду на приличном расстоянии. Я приказал ему бросить якорь с носа Джонки, на что он ответил: «Не понимай». Команда ответила тем же словом, и хотя я совершенно ясно объяснил им знаками, чего я от них требую, они отказывались понимать. Убедившись в бесполезности спора, я сам размотал канат и отдал якорь. «Теперь четверо из вас марш в мою лодку», — громко сказал я, показывая на пальцах, что четверо должны отправиться со мной, а пятый — остаться на Джонке. Желтый платок колебался, но я свирепо повторил приказание. В голосе у меня было гораздо больше свирепости, чем я испытывал на самом деле. И в то же время я опять протянул свою руку к заднему карману, и снова желтый платок покорился. Бросая мрачные взгляды, он повел за собой трех китайцев на борт северного оленя. Не поднимая кливера, я направил судно к той джонке, на которой находился Джордж. Здесь нам было легче справиться. Нас было двое, и у Джорджа был револьвер, который мог очень помочь, если бы дела пошли худо. И с этой джонки мы перевели четверых китайцев на северного оленя, и только одного оставили на джонке смотреть за порядком. К нам перешли еще четверо пассажиров с третьей джонки. Лодка «Легранта» успела набрать 12 пленных и подошла к нам сильно перегруженная. На маленьком судне патрульные были тесно сжаты своими пленниками и в случае столкновения могли бы оказаться в опасности. «Вы должны выручить нас», — сказал «Легрант». Я посмотрел на своих пленных, которые сбились в кучу в кубрике и на рубке. Кубрик. Жилая палуба. Палуба, занятая помещениями команды корабля. Рубка. Каюта на верхней палубе. «Возьму троих», — ответил я. «Возьмите четверых», — предложил он. «А ко мне перейдет Биль, третий патрульный. Нам здесь повернуться негде». Обмен совершился, и лодка «Легранта», подняв парус, направилась по заливу к болотам, окружающим Сан-Рафаэль. Я поставил кливер и последовал за ними на северном олене. Сан-Рафаэль, где мы должны были передать властям наших пленников, сообщается с бухтой при помощи длинной извилистой болотистой речки, которая бывает судоходна только во время прилива. Теперь же как раз начинался отлив, и нам необходимо было спешить, чтобы не потерять полдня в ожидании следующего прилива. Но береговой бриз, береговой ветер, дующий днем с моря, а ночью с берега, с восходом солнца стал спадать и только изредка налетал теперь. Лодка, шедшая впереди нас, перешла на весла и скоро оставила нас далеко позади себя. Несколько китайцев стояло у дверей в кабину, и когда я нагнулся, чтобы немного выбрать кливершток, снасть, которой натягивают и ослабляют кливер, я почувствовал, что кто-то дотронулся до моего заднего кармана. Я не подал вида, что заметил это, но, взглянув мельком на желтый платок, понял, что китаец убедился в пустоте того кармана, который до сих пор наводил на него страх. Положение становилось тем более серьезным, что за время погони за джонками на северном олене набралось много воды, которая начинала теперь заливать уже полкубрика. Китайцы показали мне на воду и вопросительно смотрели на меня. «Да», — сказал я, — «наша вся скоро-скоро тонуть, если ваша не будет черпать. Понимай?» «Нет, они не понимай». По крайней мере, они все отрицательно покачали головами, но начали оживленно совещаться на своем языке. Я приподнял 3-4 палубных доски, достал два ведра и знаками, которых нельзя было не понять, пригласил своих пленников приняться за работу. Но они засмеялись в ответ и разбрелись по судну кто куда. Их смех был недобрым смехом. В нем чувствовались злоба и угрозы были полны их мрачные взгляды. Желтый платок, убедившись, что мой карман пуст, стал дерзок и беспрестанно шнырял среди других пленников, чего-то настойчиво требуя от них. Сдерживая свое раздражение, я начал сам вычерпывать воду. Но едва я взялся за ведра, как парус вдруг наполнился, и северный олень сильно накренился. Поднялся дневной ветер. Джордж был никуда не годный моряк, и мне пришлось бросить вычерпывание и взяться за румпель, рычаг для поворачивания руля. Ветер дул из-за мыса Педро, с высоких гор, лежавших за ним. Он приносил с собой дождь и налетал порывами. Паруса то надувались, то лениво полоскались. Джордж был самый беспомощный и неумелый человек, которого мне когда-либо приходилось видеть. Помимо своей неловкости и неспособности к какой-либо работе, он был еще и чахоточный. И я знал, что если он возьмется за вычерпывание, то это может вызвать у него кровохаркание. Однако вода не прибывала, и нужно было что-нибудь предпринять. Я снова приказал китайцам взяться за ведра. Они вызывающе рассмеялись, и те из них, которые сидели в каюте по щиколотку в воде, обменялись какими-то замечаниями со своими товарищами, находившимися наверху. «Пустите в ход свое оружие и заставьте их выкачивать», — сказал я Джорджу. Но он отрицательно покачал головой, и по его виду было ясно, что он боится. Китайцы видели это так же хорошо, как и я, и их наглость становилась невыносимой. Сидевшие в каюте взломали ящики с провизией, к ним спустились стоявшие наверху, и китайцы устроили пир из наших сухарей и консервов. «Ну, что мы можем сделать?» – прошептал Джордж. Я задыхался от бессильного бешенства. Если они не почувствуют сейчас власти над собой, то потом будет поздно. Вы должны сейчас же обуздать их. Вода в лодке поднималась выше и выше, а порывы ветра становились все сильнее и сильнее. В промежутках между этими порывами пленники, уничтожавшие дотла все наши запасы провизии, приготовленные на неделю, собирались то на одном, то на другом борту. Так что северный олень качался точно скорлупа. Желтый платок подошел ко мне и, указывая пальцем на свою деревушку, видневшуюся на берегу у мыса Педро, дал мне понять, что если я поверну северного оленя в этом направлении и высажу их на берег, то они начнут вычерпывать воду. Теперь вода в каюте доходила до коек, и постели были уже подмочены. В кубрике вода поднялась почти на фут. И все же я отказал, чем очень разочаровал Джорджа. «Если вы не проявите мужество, они свяжут нас и вышвырнут за борт», — сказал я ему. «Передайте лучше мне свой револьвер, если хотите спастись». «Самое безопасное было бы, — трусливо пробормотал он, — высадить их на берег. Я, по крайней мере, совсем не желаю тонуть из-за горсти китайцев. А я не желаю сдаваться этой горсти китайцев для того только, чтобы предохранить себя от морской ванны», — горячо возразил я. «Вы потопите северного оленя и всех нас вместе с ним», — захныкал он. «Не понимаю, что в этом хорошего». «У каждого свой вкус», — сказал я. Джордж ничего не ответил, но я заметил, что он дрожит мелкой дрожью. И китайцы, и опасность утонуть наполнили его душу ужасом. Он не мог побороть страха, а я больше, чем китайцев, и больше, чем воды, боялся Джорджа и того, что он мог сделать». Я заметил, что он бросает частые взгляды на маленький ялик, шедший у нас на буксире за кормой. Как только ветер немного затих, я притянул ялик к борту. Глаза Джорджа загорелись надеждой, но прежде чем он успел угадать мое намерение, я прорубил топором хрупкое дно, и ялик наполнился водой до самого борта. «Если тонуть, так вместе», — сказал я. «И если вы дадите мне свой револьвер, то вода в одно мгновение будет выкачана». «Их слишком много», — уныло говорил он. «Мы не сможем справиться с ними». Я с презрением повернулся к нему спиной. Наша вторая лодка уже скрылась из виду за маленьким архипелагом, известным под именем Морских островов, и с этой стороны нельзя было ожидать никакой помощи. Желтый платок развязанно подошел ко мне, шлепая ногами по воде, покрывшей пол кубрика. Мне не нравились его взгляды. Я почувствовал, что за приятной улыбкой, которую он старался изобразить на своем лице, таится злое намерение. Я так резко приказал ему отойти, что он повиновался. «Держись дальше!» — крикнул я. «Близко не подходить ко мне!» «Почему так?» — спросил он с оскорбленным видом. «Я говорила хорошие вещи». «Что ты говорила?» — резко перебил я, потому что я знал теперь, что он понял наш разговор с Джорджем. «Зачем говорила? Ты не умеешь говорить». Он усмехнулся. «Нет, я много понимает. Я честный китаец». «Хорошо», — ответил я. «Ты умеешь говорить. Пусть твой сначала выливает много-много вода. Потом будем много говорить». Он покачал головой, указывая через плечо на своих товарищей. «Нельзя делать. Очень плохой китайцы, очень злой. Я подумать». «Назад!» — крикнул я, заметив, что рука его исчезла под блузой, а тело напряглось для прыжка. Он отступил и вернулся в каюту, чтобы держать совет со своими товарищами. Так можно было заключить по крикам и шуму. Северный олень глубоко сидел в воде и едва подвигался. При сильном волнении он, несомненно, пошел бы ко дну. Но береговой ветер был настолько слаб, что едва морщил поверхность залива. «Я думаю, что вам следовало бы направить судно к берегу», — сказал вдруг Джордж, и я понял по его тону, что страх заставил его решиться на какое-то действие. «А я не думаю», — ответил я кратко. «Я вам приказываю», — сказал он сварливым тоном. «Мне приказано доставить этих пленных в Сан-Рафаэль», — было моим ответом. Мы оба повысили голос, и китайцы, заслышав спор, повылезли из каюты. «А теперь будете вы держать к берегу?» — это сказал Джордж, и я увидел перед собой дуло его револьвера. Того револьвера, который он не смел из трусости направить против китайцев, но которым не поколебался пригрозить мне. Точно молния пронизала мой мозг. Ярко предстало передо мной все положение. Стыд от потери пленников, трусость и низость Джорджа, встреча с Легрантом и другими патрульными и наши жалкие объяснения. Уголком глаза я видел, как китайцы столпились у дверей каюты и торжествующе подмигивали друг другу. Не будет же этого. Я поднял руку и опустил на голову. Первым движением я толкнул дуло револьвера, а вторым убрал голову с пути пули, которая со свистом пролетела мимо. Одной рукой я схватил кисть руки Джорджа, а другой — револьвер. Желтый платок и другие китайцы кинулись ко мне. Теперь или никогда. Собрав все свои силы, я толкнул Джорджа им навстречу. Затем я также внезапно отскочил назад, вырвал револьвер из его пальцев и сбил его с ног. Он упал под ноги желтому платку, тот споткнулся, и оба скатились в открытый люк. В ту же секунду я направил на толпу револьвер, и дикие китайские рыбаки тотчас же стали кланяться мне. Но я быстро убедился, что далеко не одно и то же – стрелять по нападающим или по людям, которые просто отказываются повиноваться. Китайцы по-прежнему не исполняли приказаний. Я грозил им револьвером, но они упорно продолжали сидеть в затопленной каюте и на рубке, и не хотели сдвинуться с места. Прошло минут 15. Северный олень погружался глубже и глубже. Грот его лениво висел при полном штиле. Но у мыса Педро я заметил на воде темную полосу, которая быстро приближалась к нам. Это был устойчивый ветер, которого я давно ждал. Я подозвал китайцев и указал им на темную полосу воды. Они приветствовали ветер криками. Затем я указал на парус и на воду на палубе северного оленя и показал им жестами, что когда ветер достигнет паруса, мы перевернемся. Но они в ответ только смеялись недоверчиво, так как знали, что в моей власти отдать грот, чтобы обезветрить его и таким образом избежать катастрофы. Но я решил не уступать. Я притянул грот на фут или на два, повернул и, упершись ногами, налег спиною на румпель. При этом положении я мог одной рукой натягивать парус, а другой держать револьвер. Темная линия приближалась, и китайцы смотрели то на нее, то на меня со страхом, которого они не могли скрыть. Мой ум, воля и выносливость были противопоставлены их уму, воле и выносливости, и весь вопрос заключался в том, кто из нас дольше выдержит ожидание неминуемой смерти и не сдастся. Затем налетел ветер. Грот туго натянулся, блоки затрещали, и северный олень стал крениться все больше и больше до тех пор, пока правый борт не очутился под водой. За ним скрылись окна каюты, и вода начала переливаться через перила кубрика. Судно накренилось так быстро, что люди в каюте попадали друг на друга и скатились в правую сторону. Они барахтались и извивались в воде. Тем, которые были внизу, угрожала опасность захлебнуться. Ветер усиливался, и северный олень накренился еще сильнее. Я думал одно мгновение, что все погибло. Еще один такой порыв, и северный олень пойдет ко дну. Пока я, продолжая натягивать грот, раздумывал, сдаваться мне или нет, китайцы закричали о пощаде. Это были для меня самые радостные звуки, которые я когда-либо слышал. Только тогда я пошел на фор-де-винт, ход судна по ветру, и отдал грот. Северный олень медленно выпрямился, однако в нем оказалось столько воды, что я усомнился в возможности спасти его. Но китайцы, как сумасшедшие, бросились вниз и принялись вычерпывать воду ведрами, жестянками и всем, что попадалось им под руку. Приятно было видеть, как вода перелетала через борт. И когда северный олень снова гордо и прямо закачался на волнах, мы помчались с попутным ветром и поспели как раз вовремя, чтобы переправиться через болотистые места и войти в устье реки. Сопротивление китайцев было сломлено. Они стали такими послушными, что едва мы завидели Сан-Рафаэль, как они с желтым платком во главе уже держали швартовый канат, притягивающий корабль к пристани. Что же касается Джорджа, то это было его последнее путешествие с рыбачьим патрулем. «Такие вещи были ему не по душе», — объяснил он, рассудив, что ему более подходит место конторщика на суше. «И мы тоже так думали».